Я приветствую вас сердечно в драгоценном имени Господа. И если оно у вас так, как оно было у меня, тогда ведь мы уже через песни были благословлены. Первого, кого я там увижу, это должен быть Иисус, и Он им будет. Его мы узрим, с Ним мы встретимся в воздухе. Еще прежде, чем мы туда войдем, то мы уже с Ним встретимся. И если мы увидим Его, какой Он есть, тогда мы внезапно посмотрим на друг друга и увидим то, что мы все были преображены в Его образ, как невеста. Конечно же, тогда придет радость. Да будет прославлено имя Господне. Это не история, это Божья реальность. Так, как мы по земному пришли по первому Адаму, точно так же мы приходим духовно по второму Адаму, по Христу, нашему Господу. Я хочу перед молитвой прочитать из 92-го псалма некоторые стихи. Давайте мы для этого встанем. 92-й псалм с 13 стиха по 16 стих. «Праведник растет, подобно пальме. Он растет, как кедр на Ливане, посаженные в доме Господнем. Они богато растут во дворах Бога нашего. Приносят плод еще в старости и полны сока и свежих листьев, чтобы возвещать, что справедлив Господь, скала моя, которой не липнет несправедливость». Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за привилегию, то, что мы можем собраться во имя Иисуса Христа под звучанием Твоего Слова, в осознании того, то, что Ты заново Его оживляешь и через Твоего Духа говоришь к нам. Верный Бог, мы полностью осознаем то, что здесь не производится религиозное действие, но то, что к людям было проговорено через Твое Слово, и то, что люди могут иметь с Тобою встречу. И за это я благодарю Тебя. То, что мы Тебя сегодня еще можем пережить, как того же самого вчера, сегодня и вовеки. Вспомни потерянных, вспомни больных, страдающих, всех отчаявшихся, мы просим Тебя, пройди сегодня через наши ряды. Проговори ко всем и спроси каждого, что Ты хочешь, чтобы я Тебе сделал. Мы знаем, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе намного больше, чем когда-нибудь. Приди в нашу среду. Будь присутствующий. Говори к нам. Господь, даруй милости, чтобы мы Твое Слово могли так услышать и принять, как будто мы видим Тебя перед собой, как Ты открываешь свои уста и к нам говоришь. Прими благодарность, то, что Твое Слово не возвращается пустым, но исполняет, для чего Ты его послал. Еще раз, мы передаем Тебе это богослужение и осознанно становимся под покров крови Агнца и просим о водительстве Святого Духа. Будь Ты говорящим, действующим, и мы Тебе принесем всю честь, всю хвалу и поклонение от сердца. Во святое имя Иисуса. Аминь. Давайте мы сегодня продолжим с той главной мыслью, то, что время приблизилось, и время пришло. И к этому я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, и начну здесь 7 главой. И потом мы еще подойдем к пророческим писаниям. Из Иоанна 7 главы мы прочитаем следующее. Сразу со 2 стиха. «Приближался же иудейский праздник кущей. Поэтому братья его сказали ему: отправься в путь отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои увидели и там дела, которые ты творишь. Ибо никто ведь не действует скрытно, если он хочет сделать себя чем-то в обществе. Если ты вообще хочешь делать такие дела, то открыто покажи себя миру. Ибо даже братья его не верили в него. Тогда Иисус отвечал им: мое время еще не пришло. А для вас время всегда подходящее. Вас мир не может ненавидеть, а меня он ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что все дела его злы. Послушайте теперь внимательно. Пойдите жить вы на праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Давайте мы здесь на момент остановимся. Плотские братья Господа, это значит сыновья Марии, Иисус был Сыном Божьим, но они сказали: иди и покажи себя открыто, ведь никто, кто хочет выступить открыто, он ведь не может скрываться. Они это имели хорошо в виду. Они давали эти советы, и он сказал: идите вы, мое время еще не пришло. Для вас оно всегда. Я же не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Я прочитаю дальше, с 9 стиха. «Так он сказал им и остался в Галилее. Когда же братья его пошли на праздник, тогда пошел и он, но не открыто, а совсем тихо. Как раз таки прежде он сказал: идите вы, а я еще не пойду. И когда они пошли, тогда пришел его час. Тогда пришла минута для него, чтобы идти. Не тогда, когда братья его хотели, но когда час Божий пришел. Он не хотел или не должен был идти в сопровождении своей семьи, так сказать по-земному. Он ведь должен был выступить, и это должно было быть сюрпризом. Мы видим то, что для какого-то дела, которое сегодня еще не пришло, или же время, которое не исполнилось, это ведь возможно, то, что в течение нескольких часов, в течение одного или двух дней это может все выглядеть по-другому. Мы находимся в великом ожидании. И если мы говорим то, что время близко, тогда мы знаем то, что только еще один шаг до того пункта, пока месть время не придет. То, что мы не только верим то, что Господь говорил, но то, что Он поднимется, чтобы действовать и чтобы подтвердить, как он это обетовал. В 11 стихе написано: «Иудеи же искали его во время праздника и спрашивали о нем, где он. И посреди толп народа было много слухов о нем. Одни говорили: «Он добрый человек». Другие, напротив, утверждали: «Нет, он обольститель народа». Но никто не говорил совершенно открыто о нем из страха перед иудеями. Там, где Бог действует, там всегда должно быть принято решение. Если великие евангелисты выступают, тогда решение не требуется. Там просто все течет, все идет в одном направлении. Все церкви, все свободные церкви, для каждого есть место. Там не надо принимать никакого решения. Но когда выступал пророк, тогда было все по-другому. Тогда он не приходил с плащом, свисающим на обоих сторонах. Тогда нужно было задать вопрос: как долго вы хотите ковылять на обоих сторонах? Если Бог является Богом, тогда служите Ему. Всегда там, где пророческое послание приносится, тогда люди приводятся принудительно к решению. Здесь были две группы. Одни говорили: «Он добрый человек». А другие говорили: «Нет, он обольститель народа». Посередине нету ничего. И тоже сегодня. Или же люди будут нас отвергать или принимать с посланием, которое мы приносим. По-другому не пойдет. Пути в промежутке нету. Или жить «да» или «нет». Или жить «за это» или «против». Золотой середки нету. Мы верим, то, что Бог принял решение за нас. Наше решение, оно ясно. Мы стоим и идем с Богом. Мы стоим на неомраченных обетованиях, которые Бог в Своем Слове по милости даровал. В Иоанне 6 главе, в 30 стихе, сказали люди, или же спросили Господа: «Какое знамение ты сотворишь, чтобы мы увидели его и пришли к вере в тебя? Чем ты можешь подтвердить себя?» Наши отцы получали в пищу ману в пустыне, как написано: «Хлеб с неба дал он есть им». Давайте коротко остановимся при этом слове-термине. Какое знамение ты сотворишь, чтобы мы увидели и пришли к вере в тебя? Я хочу это ясно прочитать из Исаии 7 главы. Господь был сам знамением, ведь не нужно было никакого другого давать знамения, но через Него и с Ним, ведь нам было дано знамение. Исаия, 7 глава, с 11 стиха. «Попроси себе знамение от Господа, Бога твоего. Потребуй его глубоко снизу, из преисподней, или сверху, с высоты». Но Ахаз возразил: «Я не хочу требовать его и не хочу искушать Господа». Тогда Исаия сказал: «Послушайте же вы из дома Давида, недостаточно ли вам утомлять терпение людей, что вы утомляете еще и Бога моего? Поэтому сам Всегосподь даст вам знамение. Вот, дева зачнет и родит сына, которому она даст имя Иммануил». До этого места это драгоценное слово. Иисус Христос был сам знамением. Вам будет дано знамение. Вот, дева зачнет и родит сына, которому она даст имя Иммануил. Как раз-таки в последние дни, в последние недели, я слышал, как три профессора в одной известной, или же в известной богословской школе Федеративной Республики Германии отрицали публично девственное рождение Иисуса Христа, нашего Господа. И это не было учреждение какой-то церкви, но свободной церкви. И настолько хуже, там-то как раз-то нужно было или можно было ожидать то, что эти люди будут, по крайней мере, иметь столько почтения перед Богом, то, что они оставят слово так, как оно написано. Но чтобы публично отрицать то, что Христос через Святого Духа был зачат и девственно был рожден, это же ведь выходит за все пределы. Но мы живем во времени неверия, во времени отпадения. И если эти дни не будут сокращены, тогда ведь никакой человек не будет блаженным. Но точно так же мы живем во времени восстановления. И я верю, то, что Божьи истины уже давно верующими не принимаются осознанно в эти дни. Одни отдаляются все больше от Бога и от Божьего Слова, а другие поворачиваются все больше и больше к Слову и к Богу. И мы подойдем к пункту, где действительно, в конце концов, община живого Бога станет одно с Богом в духе и в слове. По слову Писания, «Отче, ты во мне, и я в них, чтобы они были одно». Здесь мы это читали. «Я дам вам знамение». Я с удовольствием думаю о том, так как мы живем в таком времени, где все, что Божье Слово говорит, ставится под вопрос. И если уже еврей смеет сказать то, что мы не нуждаемся в сказке о Ное и о всемирном потопе, что же тогда нужно от всех других ожидать? Сегодня, чтобы быть библейско верующим, это прямая привилегия, которую Бог нам даровал. Сегодня, чтобы верить, как говорит Писание, со всеми обетованиями, которые в себе содержит Слово, без того, чтобы отойти налево или направо. Это великая милость Божья. Мы можем там только сказать, наш жребий нам нравится. Нам досталось великое наследство. И я читал ту же книгу известного евангелиста, имя я не могу назвать, потому что так не подобает. И он пишет под заголовком «Ангелы, служебные духи». Он ссылается на евреев в первую главу. И я сам в себе подумал, «О, Боже, ты, который так далеко замахиваешься, твои глаза были удержаны, и ты не мог видеть то, что Бог перед твоей дверью дома в нашем поколении сделал». Знаете, можно ведь даже о библейских темах так обширно, просторно писать и далеко замахиваться и не быть частью того дела, о котором пишешь. И там я вспоминаю о брате Бранхаме, когда в свое время кто-то к нему пришел, который написал целую книгу о дарах Святого Духа. И теперь он хотел все же знать то, что брат Бранхам об этом скажет. И он его спросил в первую очередь, «Получил ли ты крещение Святым Духом?» И он говорит, «Нет». И брат Бранхам спросил, «Так у тебя нет вообще никакого дара Святого Духа?» И он ответил, «Нет». И потом он сказал, «И ты написал о дарах Святого Духа без того, чтобы хоть один из них иметь?» И разговор закончился. Разговор закончился. Возлюбленные, что же через это нам должно было быть сказано? Мы должны стать участниками всех этих Божьих обетований. Все, что Бог обещал, это мы должны пережить. Любой ценою должны пережить. Не просто знать об этом в теории, но по-библейски пережить то, что наши братья и сестры в самом начале переживали. Сколько из нас действительно хотят, чтобы это все пережить перед пришествием Господа, чтобы Бог через Своего Духа еще раз мощным образом действовал. Правда ли? В этом мы нуждаемся все. И я убежден в том, так как ранний дождь сошел, и Бог даровал милости для посева, точно так же и поздний дождь придет. И Бог плод приведет к зрелости, так, чтобы урожай потом был собран. Давайте возвратимся к Деянию 7 главе. Мы ведь уже в последний раз это читали. Деяние 7 глава, 17 стих. Но чем ближе приближалось время обетования, которое Бог дал Аврааму, тем больше народ умножался в Египте и стал многочисленным. Чем ближе приближалось время обетования. Мы все настолько это поняли из возвещения слова. То, что библейская вера закреплена в обетованиях слова. Если мы верим, то, что Бог еще что-то сделает, тогда ведь мы имеем для этого библейское основание. Я вам могу кое-что прочитать из Евреев. И об этом нам тоже было сказано. То, что Бог обетование дал, я прочитаю из Евреев 12 главы со стиха 26. Евреям 12 глава с 26 стиха. Его голос поколебал тогда землю. А теперь он дал такое обетование. Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Поэтому мы хотим, так как должны принять Царство непоколебимое, быть благоугодны за это. Ибо через это мы служим Богу так, как благоугодно Ему, с благоговением и страхом. Ибо и наш Бог есть огонь поедающий. Бог дал обетование, то, что Он еще раз потрясет небо и землю. Все, что может быть потрясено, будет потрясено. Но здесь написано, то, что мы получим непоколебимое царство. Царство Божье, согласно Писанию, является вечным царством. Непоколебимое царство. Некоторые штормы могут сойти на Царство Божье. Все, что будет сметено, это так и так не является составной частью царства, но должно быть сметено. Все, что принадлежит к Царству Божьему, оно устоит в твоей и моей жизни. Как бы она ни была, и откуда бы ни приходили бы испытания, мы, по милости, устоим. Почему? Потому что мы стоим на неомраченном Слове Божьем, которое крепко, как скала во веки вечные. Аминь. Берегитесь жить, чтобы вам не отвергнуть того, кто говорит к вам. Я верю, то, что Бог проговорил к нам. Вы знаете, я не принадлежу к тем, которые имя Павла и Петра или жить имя разных мужей Божьих, вплоть до самого великого мужа Божьего всех времен, брата Бранхама, берет свои уста. Но в моем сердце, глубоко в моем сердце, я убежден в том, то, что он был обетованным пророком в Слове. И то, что Бог его сейчас в последнем отрезке общины, Лаодикии, где говорится «мы богаты», «мы имеем все в полноте и в изобилии» и так далее. И Господь должен сказать, «ты не знаешь то, что ты ногой слепой, бедный и жалкий. Я верю в то, что Бог послал этого человека, так как он послал тогда Павла, Моисея и других мужей к особенному поручению». Теперь появляется вопрос, что же мы с этим имеем общего? Вы можете сегодня услышать великих проповедников, но они ничего не хотят о том знать, то, что Бог в действительности произвел. А для нас, ведь это ж особенная радость. Если я в Евангелиях могу прочитать то, что Иоанн, как муж, посланный Богом, выступил, тогда ведь восклицает и радуется мое сердце. Тогда я радуюсь об этом, потому что я знаю, так оно было написано, и так оно было обетовано, и так оно исполнилось. Но если потом написано, вот, я посылаю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господен, тогда ведь это ж тоже обетование, и страшный день Господен, он будет гореть, как печь, и в нем безбожники будут, как солома, и сожжет их день, который придет. Этот день Господен, он еще не пришел, но он прорвется, придет, когда милостивое время закончится. И день спасения придет к завершению. Только тогда начнется день гнева, день суда, который сойдет на безбожных и также на религиозных, на божных, на неверующий мир. Но сейчас день спасения, милостивое время, юбилейный год. Мне кажется, это был брат Цин, который мне прежде сказал, брат Франк, ведь юбилейный год уже начался. Бог ведь уже великое произвел. Конечно же, мы верим в это. Мы верим в то, что везде там, где Евангелие Иисуса Христа возвещается, и люди это принимают в вере, тогда ведь юбилейный год начался. Там тогда люди могут выйти на свободу. Им не надо находиться в порабощении по Слову Писания. Кого Сын освободил, тот истинно свободен. И Сын Человеческий не пришел, чтобы судить мир, но чтобы его сделать блаженным. Он пришел, чтобы найти и сделать блаженным то, что потеряно. Славное послание Божьей любви ко всем потерянным, ко всем заблудшим, ко всем, которые Богом еще должны быть вызваны и также будут вызваны. Смотря по-пророчески, то ведь мы уже многое увидели, то, что также исполнилось. И дайте мне сегодня сделать замечание, то, что еще есть много разной христианской литературы, которая находится в домах и читается. А потом мы из-за этого попадаем в путаницу. Я недавно ведь читал такую статью. Там пишет один человек, то, что у мистера Горбачева, ведь то, что это пятно на его голове, есть рана. И это есть клеймо зверя. Дурнее не может быть. Ну что это? Там есть только многие, которые читают, и они все глотают в себя. и говорят, «Ах, этот человек, он ведь черпает из источника мудрости». Он не черпает ни из какого источника. Это полная глупость. И с Писанием вообще ничего общего не имеет. Это было бы хорошо, если бы мы еще раз прочитали бы в молитве изложение семи печатей. И действительно, чтобы понять, где что находится, и где эти вещи, и где вообще-то находится опасность. Я знаю. И это ведь тоже уже в 33-м году было подчеркнуто. Взирайте на Россию, взирайте на Россию, царя Северного. И мы знаем то, что он в последней битве Армагеддона будет вождем. Это ж ведь нам всем известно. Я прочитаю вам из Иезекииля 38 главы, чтобы вы знали, то, что этот человек с крайнего севера будет вождем. Всех других мы можем отправить. Он будет вождем. Иезекииль 38 глава, с 5 стиха. Персы, эфиопы и ливийцы находятся посреди них. Все с щитами и шлемами. И здесь еще перечисляются некоторые народы, и потом говорится в 7 стихе, «Которые собрались у тебя, и будь вождем их». Через продолжительное время ты получишь повеление. В конце лет ты придешь на страну, которая оправилась от войны, которая была собрана из многих народов на горах Израиля, которые постоянно были опустошенными, а теперь она возвращена из народов, и теперь они все живут в безопасности. Вы можете прочитать это все дальше. Это есть пророчество, и оно исполнится. Но прежде чем это сможет произойти, то ведь некоторые другие вещи должны произойти. И сегодня ведь все выходит за рамки наций. Сегодня речь идет о мировом банке, о мировой торговле, о мировом совете церквей. Сегодня речь идет о глобализации, 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 о глобальной валюте. Сегодня все заходит за национальные границы. Почему? Мы живем в последнем времени. Сегодня мы из Швейцарии можем видеть, что происходит в Мельбурне, или в Окленде, или в Токио. Кто хочет увидеть, тот может все это увидеть. Мы живем в очень великом времени. И тоже это да будет здесь упомянуто. Я ведь сам смотрел по телевизору. И что же я увидел? Если израильтяне повествуют о беспорядках, тогда ведь можно увидеть, как поднимают камни, как их бросают и так далее. А когда же официальные новости повествуют, там можно было только увидеть, как подъезжают бронированные автомобили, и солдаты наводили порядок. И я тогда сам подумал себе, как можно манипулировать такими репортажами? Ведь не показывают, как это было, как это в самом начале происходило. Только показывают позже то, что произошло, чтобы снова врага можно было нарисовать на стене. Но мы, как дети Божьи, мы не нуждаемся в телевизоре, мы нуждаемся в дальнем виде, чтобы знать, о чем идет речь. Мы ведь не даем прессе влиять над нами, мы молимся за Израиль. И здесь мы читали, в конце дней это произойдет. Там они будут собраны из всех народов и будут собраны на свою землю. Дайте мне пророчески еще выразить следующую мысль, чтобы все навсегда знали это. То, что здесь не идет речь о Китае, которая имеет особенную роль, или кто-нибудь другой, но то, что у пророка Даниила были показаны четыре животных, и эти четыре животных представляли четыре мировых царств один за другим. И то, что перед пришествием Христа Ведь последнее мировое царство уже существовало, и именно Римское царство. И после Римского царства больше ничего не придет. Римское царство — это последнее. И потом придет камень, который без человеческого действия отделится и падет на истукана, на его ноги, и разгромит его. Я хочу вам коротко прочитать, ибо это внутри меня все заново расстраивает, побуждает, когда я вижу, как дети Божьи приводятся в беспокойство. И в этом мы не нуждаемся. Мы должны быть укреплены в Библии в эти дни. Мы должны нашу Библию знать. И тогда ведь мы познакомимся лучше с нашим Богом. Даниил, 7 глава, со 2 стиха. «Я, Даниил, имел в моем ночном видении явление и видел, как четыре небесных ветра возмутили большое море. Тогда вышли четыре могущих зверя из моря, каждый отличающийся от другого». Теперь в 7 стихе. «Затем вдруг явился мне в ночном видении моем четвертый зверь, ужасный и страшный, и весьма сильный. Он имел мощные зубы из железа, он пожирал, дробил и топтал то, что оставалось ногами своими. Он выглядел совсем иначе, чем все те прежние звери, и имел еще и 10 рогов». Вы же ведь уже думаете сразу об Откровении 17 главе, я это знаю, потому что вы знаете Библию. Теперь я прочитаю 17 стих. «Те могучие звери, четверо числом, означают четыре царя, которые восстанут на земле. Но святые Всевышнего получат власть и будут иметь власть вплоть до вечности и до вечности вечностей». Я должен еще немножко дальше прочитать, чтобы вы знали то, что Святое Писание об этом тоже дает разъяснение ясно и точно. И именно 23 стих. «Итак, он дал мне следующее сведение. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать всю землю и топтать, и дробить ее. Не первое, не второе, не третье, четвертое. Четвертое — это последнее. И последнее будет иметь господство над всей землей. И если же потом в Откровении 17 главе прочитаешь, то что блудница сидит, скочит на этом звере, тогда мы знаем то, что религиозная и политическая сила соединятся в конце. И на это мы должны обращать внимание. Мы видим, с одной стороны, слияние или же соединение экономической силы. И мы также видим слияние религиозной силы. Все сейчас объединяется вместе. Все соединяется перед нашими глазами. Ни у кого нету идеального решения по сложной проблеме. Если же мы прочитаем в Святом Писании, в Луки 21 главе, например, то, что будет недоумение или же беспомощность посреди народов, тогда мы это сейчас имеем. Где же совет мудрецов? Где те, которые могут нам сказать, что придет? Нет, все находятся в недоумении и все беспомощны. Но вещи потихоньку набирают свой образ. Дайте мне, пожалуйста, в Данииле 7 главе еще прочитать. Я специально это прочитаю в 23 стихе. И потом продолжу со следующими стихами, чтобы вы 100% знали то, что это ссылается на прямое последнее время, в котором мы сейчас живем, и которое мы до самого конца не переживем. Я вам прочитаю. Итак, он дал мне следующее сведение. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать всю землю и топтать, и дробить ее. А 10 рогов означают, что именно из этого царства восстанут 10 царей. А после них восстанет еще другой, который отличается от прежних, и свергнет 3 царей. Он будет вести высокомерные речи против Всевышнего и издеваться над святыми Всевышнего, и захочет изменить праздничные времена и закон, и они будут отданы во власть его на 1 год и 2 года и 1,5 года. А затем будет заседание суда, и у него отнимут власть, чтобы окончательно уничтожить и устранить ее. Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будет дана народу святых Всевышнего. Царство его будет вечным, и все другие власти будут служить и повиноваться ему. Заметили ли мы? Это ссылается уже на прямой конец, даже на разрыв договора израильского. И начнется скорбь, которая будет длиться 3,5 года, которая еще сойдет на народ израильский после служения обоих свидетелей. Итак, вплоть до самого конца, вплоть до заседания суда, и где власть у зверя будет взята, и Бог сам свое царство здесь, на этой земле, установит, и святые Всевышнего перемут правительство, владычество. И я прочитаю вам из Нового Завета, из Откровения, Откровение, 11 глава, 15 стих. Здесь написано, Откровение 11, 15 стих. «Теперь 7-й ангел протрубил в трубу. Тогда раздались на небе громкие голоса, восклицающие: «Царское владычество над миром перешло к нашему Господу и помазаннику его, и он, как царь, будет царствовать во веки вечные». И Откровение, 20 глава, мы прочитаем здесь из Откровения 20 главы, 6 стих. «Блажен и свят, кто имеет участие в первом воскресении. Над ними смерть вторая не имеет никакой власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 1000 лет царствовать вместе с Ним». Все, что мы находим в Библии как свидетельство, то мы можем этому сразу верить. Самое главное только то, чтобы, как мы уже прежде говорили, чтобы мы могли это правильно распределить. И чтобы знали, то, что не пятое, не другое царство, но то, что римское царство будет как последним царством и будет находиться на земле до самого конца. И то, что сейчас здесь происходит политически, это не что другое, как только оживление этого старого римского царства. и чтобы этой великой женщине, которая господствует над царями земными, вы знаете, по-библейски, Бог сначала сравнивает свой народ израильский с женою, которая принимает его семя, а позже потом в пророческой книге Нового Завета это община. Но там, в Откровении 17 главе, показана женщина как блудница, которая везде и с каждым блудила, и на которой написаны богохульные имена, и которая скачет на этой последней мировой власти, на этом звере. Посмотрите, если у пророка Даниила не был бы дан ответ, тогда бы мы сегодня гадали и нащупывали бы, как слепые, и не знали бы, соответствует ли это. Но Дух Божий проговорил к нему и сказал: «Четыре зверя, которые тебе были показаны, это четыре царства, которые появятся на земле и обозначают четыре царей, которые будут господствовать». Итак, мы точно знаем, смотря по-пророчески, ведь последняя власть — это Римское царство. И здесь все власти соединены вместе. Кто же в газете недавно это читал? Когда Папа Римский перед 85 тысяч мусульман говорил в Казабланке, и все были одушевлены. Он, как глава Римской церкви, говорит перед мусульманами. И все увлечены, и все одушевлены. Мы видим то, что это превосходство или примат не только сейчас здесь показан по-пророчески, но то, что уже проявляется. Я об этом еще напишу, чтобы нам все подробности показать из пророческого слова. И я действительно это сделаю только для того, потому что я все заново распознаю то, что один читает то, а другой другое, а потом они увлечены туда и сюда. Время путаницы, и чтобы быть увлеченным туда и сюда, закончилось. Сейчас не время толкования. Сейчас время Божьего откровения. Сейчас пришло время, чтобы мы с помазанными глазами могли распознать то, что в Божьем и библейском пророчестве перед нами исполняется. И как все вещи набирают свой образ. Я знаю, то, что Бог нам для этой цели послал Божье пророчество, чтобы нам пророческую часть спасительной истории осветить, и чтобы нам даровать просветленные глаза, чтобы и мы могли распознать, в каком времени мы живем, и могли увидеть, как библейское пророчество уже продвинулось. Давайте жить не будем беспокоиться. Мы живем в последнем времени. Мы живем в конце последнего времени. Время приблизилось. Время пришло. Каждый момент что-то может произойти. То, что мы сегодня еще видим, как в далеком будущем. Посмотрите, последнего падения биржи, я ведь уже это в прошлом собрании в декабре еще говорил. Раньше бедные завидовали богатым, а теперь и богатых коснулось, а бедные смеялись в кулачок. Когда акции упали вниз, и цены и бумаги потеряли свою цену, кто не ставил на карту, тому не надо было огорчаться, а богатые беспокоились о своих миллионах. Они не знают никакого выхода больше, и я вам скажу уже сегодня. Все. Денежно-кредитная система обвалится. И только для одной единственной цели, чтобы последнее мировое царство и римское превосходство, или же примат, и я не боюсь назвать Ватикан местом встречи. Этим оно и будет, которое потом перейдет к власти, и все другое должно будет себя склонить и подчиниться. Это оно и есть. Ибо это есть пророческая картина последнего времени. Но, как уже сказали, это будет лучше, если мы все это изложим, письменно изложим, и тогда мы все сможем это прочитать. На что я еще раз указать хочу, это то. Давайте жить еще раз прочитаем книгу «Семи печатей» и действительно распознаем, как через откровение это было даровано. И чтобы все подробности, которые мы, может быть, не имели под контролем, чтобы и там могли распознать, и взаимосвязи могли лучше понять, о которых сейчас вообще-то идет речь. Я думаю, то, что если есть люди на земле, которые должны быть обо всем проинформированы, тогда это должны быть мы, которые самое лучшее должны быть проинформированы. Те, которым Божья ясность через слово истины по милости было даровано. Кто же был во дни Иисуса Христа, поставлен на новую позицию всех вещей, те, которые исполнение библейского пророчества видели и переживали. Точно так же оно должно и с нами быть в эти дни. А с другой стороны, это никому не поможет. Все видеть пророчески, если он сам еще не спасен и не получил вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Незнание приносит нам вечную жизнь, но рождение от Бога. Как и написано, то, что от плоти рождено, то есть плоть. А то, что от Духа рождено, то есть Дух. Не удивляйся, то, что я тебе сказал, вы должны родиться заново. Аминь. Иначе вы не сможете Царство Божье увидеть и также не понять. Доступ, вход к духовным вещам только тогда открыт, когда мы через новое рождение пережили Бога. Аминь. Когда мы получили связь к Богу. Когда мы стали частью Его сущности. И таким образом откровение Его Слова сможет нам течь. Давайте же все обобщим вместе. Час Господа пробьет в тот момент, когда мы не будем ожидать. Наш Господь сказал тем, которые Ему сказали, «Пойдем с нами на праздник в Иерусалим». Он сказал, «Вы идите, я не пойду. Мое время еще не пришло». Нарушил ли Он свое слово? Нет. И я вам скажу, почему нет. Кто Иоанна 5, главу 19 стих прочитает, тот получит ответ. Сын ничего не делает, как только то, что он видит у Отца делающего. Только в тот момент, когда ему показано было, когда ему было открыто, тогда это тот момент, поднимись и иди. Тогда он поднялся и пошел. В эту позицию тоже мы должны прийти, как община Слова, как община Невеста. Мы должны туда прийти в конце, в эту Божью позицию. Не так, чтобы кто-нибудь нам пришел и сказал, брат Франк, или брат Зик, или брат такой, или такой-то, давайте жить, оставим время, ведь пришло, и иди ведь, и дай людям знать, как долго ты еще хочешь ждать. И тогда мы отреагируем так, как тогда наш Господь отреагировал. Он сказал, «Вы идите, я еще не пойду, мое время еще не пришло». «Вы идите, мое время еще не пришло». Когда он пошел? В конце. В последний день. И поэтому написано, «В последний день праздника он возвысил свой голос и сказал». Кто жаждет, тот пусть приходит ко мне. Вы все знаете Святое Писание очень хорошо. Бог ведь имеет для всего время и час. И иногда действительно речь идет только о часах, о днях. И не о неделях, или месяцах, или годах. И чем ближе это время подходит, чем ближе этот отрезок, где только речь идет о днях, часах, тем больше мы должны быть внимательными. Ибо вы знаете ведь историю с Моисеем. Он знал прекрасно то, что он был к этому призван, чтобы освободить народ израильский. И Святое Писание говорит, когда ему было 40 лет, то желание возгорелось в нем, и он пошел и хотел освободить своих братьев. И почему это не произошло? Потому что 400 лет еще не истекли. Кто знает, сколько лет еще не доставало? В точности 10 лет. Это было 390 лет. И Господь ведь к Аврааму сказал, после 400 лет Бог держится в точности за свое слово. Никому не надо торопить Бога. 390 лет прошли. Моисей, ему было 40 лет, когда он в первый раз пошел, и 80 лет ему было, когда он во второй раз пошел, и таким образом исполнилось было в точности 430 лет. Это вы можете еще прочитать в Галатах, если вы это хотите. Так просто это исчисление. Пожалуйста, я говорю это себе и даю это сказать себе Богом, и я передаю это всем нам дальше. Чем ближе мы сейчас входим в фазу, где великое произойдет от Бога, тем бдительней мы должны быть. Пожалуйста, не торопитесь, не давите, ожидайте знак или кивок от Господа. И если Он говорит «поднимитесь», тогда мы поднимемся. Если Он говорит «идите», тогда мы пойдем. Все, что Он нам скажет, это мы будем делать. Так оно написано уже у Иоанна во второй главе на свадьбе в Кане Галилейской. Там Господь сказал: «Женщина, что ты заботишься о делах моих? Мой час еще не пришел. Оставь меня в покое». Пару минут позже его время было пришло. И он говорит: «Наполните кувшины водой». И сказал распорядителю пира: «Пусть он черпает из них вино». Замечаете, о чем идет речь? Не давление, нажим, необходимость, она там есть, это мы знаем. И если было бы это по мне, я бы тоже начал бы торопить. Вы думаете, то, что во мне это не давит? О, конечно же. Я бы хотел бы самое лучшее давить на себя и на всех других. И сказал бы: «Давайте пойдем, время ведь пришло». Нет, время пришло. Но как раз-то потому, что оно пришло, так как речь не идет о годах или десятилетиях, может быть, о месяцах или неделях, как бы это ни было, тем больше давайте будем бдительными. И если еще 10 или 20 лет продлится, тогда я не буду разочарован. Я ведь не устанавливал время, это сделал Бог от вечности. Давайте жить. Примем сегодня этот урок. То, что Бог нам через пророческое слово, через символы в пророческом слове, через примеры, через все прообразы, через все, что было выражено, Он ведь нам в Ветхом и Новом Завете показал ясный обзор о том, то, что Он хочет предпринять. Теперь мы как община в последнем времени, имеем поручение, чтобы служение Христа в завершении пережить. И брат Бранхам ведь имел такое служение. Кто видел этот фильм, тот может вспомнить. Он сказал: «Я так беспомощен, как и вы. Я ожидаю ангела Господня. И если он что-то говорит, тогда и я скажу, тогда это произойдет. Всегда ожидать, покамесь придет указание». На свадьбе Мария сказала: «Послушай, там есть недостаток, позаботься сейчас об этом». Женщина, он сказал: «Что мне до этого? Оставь меня в покое». А потом пришел тот момент. Может быть, там только в промежутке были только какие-то минуты. Только минуты. И так жить с праздником в Иерусалиме, был ли там один или два дня в промежутке, я не знаю. В любом случае, это следовало одно за другим. «Идите вы, я не пойду». И вдруг он пошел. Почему? Указание пришло, и он пошел. И оно произошло. Если бы кто-нибудь меня сегодня бы торопил и сказал бы «сделай то или другое», и я бы знал в моем сердце то, что это находится в воле Божьей, то я все равно бы это не смог бы еще сделать. Я должен ожидать. пока я от Господа не получу указания. И только тогда может все стоять на голове. Тогда Бог будет стоять к нам и будет с нами. И Слово величественно подтвердит. И мы будем радоваться заново о нашем Боге. Кто сейчас готов со внутренним побуждением все равно ожидать и сказать: «Господь, вот они мы. Мы знаем то, что Ты обетовал, и мы знаем то, что это произойдет. Мы подошли к концу. Господь, Ты нам это показал. Пожалуйста, помоги нам дальше. Возьми нас за руку. Веди нас, чтобы мы не в наше время, но в Твое время, в Твоем имени, согласно Твоего Слова, могли сделать то, что Ты хочешь, чтобы оно было сделано. Тогда ведь община невесты будет идти в ногу с женихом. Слово и Дух, они споруются, соединятся, и Дух оживит. И слово под словом невеста будет подтверждено. И мы все заново будем радостны. И нашего Бога будем от сердца благодарить. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим. От сердца я благодарю Тебя за великую привилегию. То, что мы можем перед Твоим святым лицом быть собраны. Мы недостойны. О Господь, Ты один являешься достойным, но мы приходим под покров крови Агнца, приближаемся к милостивому престолу, там, где Ты, как ходатай, за нас вступаешься. Мы просим Тебя, Господь, Ты, который сейчас даровал милости, иди с нами до самого конца, пока мы не перейдем от веры к видению. Господь, мы узрим Твою славу. Мы увидим совершенное восстановление, переживем его. Наше сердце будет восклицать, наша душа будет радоваться, ибо Ты бодрствуешь над Своим Словом, чтобы его исполнить. Сыны Божьи проявятся, Твоя сила проявится, все обетования исполнятся, и каждое слово, которое Ты обещал, оно исполнится. Мы просим также за тех, которые, как новые, приходят в Царство Божье. Возлюбленный Спаситель, привлеки Ты их. О, возложи свои благословенные руки на них, особенно на всех тех, которые сегодня здесь находятся в первый раз, которые пережили такое богослужение. Пусть они распознают, о чем сейчас идет речь, Господь, и то, что служит для ихнего мира и исцеления. Да, пусть им сегодня достанется спасение. Вместе мы благодарим Тебя, Господь Всемогущий Бог, за пророческое послание Твоего Слова, за свет, который Ты дал над этим, за откровение Твоей воли в этом времени. То, что все тайны были открыты, возвещены, началось это с тайной Божией, которая есть Иисус Христос, наш Господь, в котором находится все богатство мира и познания Божье. Возлюбленный Господь, нам Ты даровал привилегию, чтобы пищу для этого времени мы могли принимать к Себе. Великую надежду и ожидание Ты пробудил в нас, и мы не будем постыжены. Мы верим, как верил Авраам, и мы увидим исполненные обетования. Да будет прославлено Твое имя. Аминь.